жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. И наша гостья Юлия Ноткина. Юля, здравствуй.
Здравствуйте.
Юля, ты миссионер. Я мало о тебе знаю, но знаю одно, что ты миссионер. Миссионер – человек, который с какой-то миссией ездит по каким-то местам, да? Так скажем коротко. Сегодня ты здесь с какой миссией в Москве?
Ну, сегодня я с миссией, чтобы научиться от Бога.
Ах, то есть ты не учишь сегодня, ты сама учишься сегодня.
Да, сегодня я учусь. И в Новосибирске учусь сама, но сюда в Москву приехала учиться.
А вот теперь подробнее. Ты из Новосибирска, и все это мы сейчас упорядочим. Расскажи о себе.
30 лет назад я родилась на этот свет. У родителей, папы, мамы. Родители любили друг друга, но они не были верующими. Я никогда не ходила в воскресную школу и ничего не слышала о Боге. Когда исполнилось мне 5 лет, наш дом пришла беда, и отец стал употреблять наркотики. И это чувствовалось, потому что для меня была нехватка его внимания, его любви. И я видела его беспомощным, не справлявшимся вообще ни с какими проблемами. И более того, особенно когда в наркотическом опьянении он был, я не понимала, где тот папа, который любил, который как маленькую куколку меня одевал, расцеловывал. Вот этого все, это перестало быть в нашей семье. В этот же самый момент еще родилась сестра. Внимание и часть внимания, любви мамы тоже, конечно, были даны ей. Меня жутко это раздражало. Я была маленькая, но я уже это чувствовала.
Твой мир рухнул, привычный.
Да, да, он рухнул, разрушился и... Ну да, я стала агрессивно себя как-то вести, требовать этого внимания.
Никто тебе не объяснил, мама не объяснила, куда девалось внимание. Мама не объяснила тебе, что с папой. Ты ничего не поняла, да, тогда?
Я поняла, что мой папа, со временем, да, еще около 5 лет, еще моя семья скрывала еще эту проблему от родственников. Они боялись этого жутко, что кто-то узнает, что отец наркоман. Но я знала, и я ходила в садик сначала, да, потом я ходила в школу.
Что ты в садике знала о наркотиках?
Ну, я знала, что мой папа что-то делает. Угу. Что-то делает плохое, что-то себе колет в руку. Потому что, они с мамой ругались, и мама очень сильно переживала.
Но это тяжелая информация для 5-6-7-летнего ребенка знать, что папа что-то себе делает и меняется после этого.
Да. И уже в школе, и мне было стыдно, что у меня такие родители. Я даже выдумывала там, тоже пыталась это скрыть среди сверстников, что как-то домой не приглашала подружек, в основном с подружками в гостях была. Вот. Но потом это уже явно стало. И в 11 лет семья полностью рухнула. Отец ушел из дома, ушел другой женщины. Мама тоже очень сильно страдала и переживала. И это отражалось, конечно же, и на нас. И то есть я, даже была такая ситуация, когда мама наглоталась таблеток при нас, и мы с сестрой в панике, в слезах, просто не знали, что делать. И соседи, в общем, как-то помогли справиться с этой ситуацией. Вот. И я искала этого внимания, искала любви, искала значимости. И участвовала в школе, там, в различных мероприятиях. Хотела быть лидером, доказывала людям, что я важная, что я хорошая, что я, интересная, что и самое лучшее, может быть. Вот. Но реальность, конечно, была вообще другой.
Реальность была очень сложная. Вот своим женским чутьем, не христианским, женским, даже услышав это начало, я понимаю, что ничего другого не могло случиться с тобой, чем то, что случилось. Просто видимым образом ничего хорошего не могло произойти.
А я еще хочу рассказать одну историю. Это тоже, ну, формировало меня. В 13 лет я общалась с компанией девчонок. Ну, вот, в общем, у нас около 7-8 человек была компания. И одна из девочек была моей лучшей подругой. И так как я была, ну, лидером, но была агрессивным лидером, давила на них как-то. Вот, в общем, они устроили мне разговор, встали напротив меня все и сказали: «Юля, мы не хотим больше с тобой общаться, мы не хотим плясать под твою дудку, нам надоело, что ты управляешь нами, в общем, мы не хотим больше с тобой дружить, так что уходи из нашей компании». Но так мне было, ну, больно в этот момент, но я сдержала, я... Это сформировало, что я должна быть сильной. Вот, да, вот проблемы с отцом, там, с мамой, с сестрой. У меня была мысль, что я должна быть сильной. Меня никто не раздавит в этой жизни. Никто. Ну, я должна быть сильной. И я не показала им виды, и мало того, что еще сказала им, что, девочки, ну, значит, вы такие глупые, что вами можно управлять. Ушла, но придя домой, мне было так тоскливо. Я рыдала целую ночь вообще. Мне было очень плохо, что меня отвергла. И подруга, которую я считала, что она самая лучшая, просто предала меня. Она встала напротив меня. Я испытывала сильнейшую боль. Но через 2 дня я нашла утешение, общаясь со старшими девочками, которые курили, которые пили, которые курили марихуану. Я быстро нашла с ними контакт и, в общем, сказала, что я, ну, тоже по-свойски хотела бы тоже бы это, ну, в общем, делать. Вот. И я воровала деньги у бабушки для того, чтобы купить, покурить махорку и чтобы вот с ними дружить. Вот, то есть, ну, вот такое вот у меня, как-то влиться в эту компанию. Так я влилась в эту компанию. И вот с одной девушкой, мне уже тогда было 15 лет, мы решили попробовать героин. Но моя мысль была такая, что зачем я буду это делать? Я докажу всем, отцу, всем друзьям, которые тоже там употребляют наркотики, что... Они просто слабые. А я сильная, я покажу, что я попробую, но я брошу. И это была уловка, это была ловушка в моей жизни, которая просто захватила меня на 8 лет. И, конечно, в течение этого времени было разрушено, ну, многое. Я не получила образования, хотя училась в 3 учебных заведениях. Ни одно не закончила, потому что, когда дело касалось госэкзаменов, конечно, я болела, была ломка. И уже не было никакого желания ехать и что-то там сдавать. Здоровье постепенно, конечно же, разрушалось. И разрушались отношения с родственниками, с родными, с мамой. В общем.
8 лет. А в каком возрасте ты начала?
Мне было 15 лет.
И сразу с тяжелых?
Ну, с героина, да.
Юля, вот ты сказала, я докажу. Я докажу. В принципе, вот это вот в основе лежало.
Ну, я думаю, что да.
Человеку отвергнутому, ну так или иначе, ты решила, что тебя предали родители, мать и отец. Абсолютно необходимо было доказать. Ну, наверное, в первую очередь себе самой что-то доказать.
Доказать самой себе, что я способная, я все-таки человек, которого можно любить и нужно любить. Доказать, что я, ну, вообще что-то могу, и что меня нельзя бросать, что меня нельзя предавать, доказать то, что меня нельзя отвергать, доказать то, что меня нужно любить.
Юля, а вот то, что ты говоришь, я начну и я брошу. Ты кого обманывала, их или себя? Ведь ты видела на отце, что не так-то просто. Вот в тот момент вспомни хорошенько, кого ты обманывала.
Ну, это удивительно, потому что пример отца или ошибка, его беда, она меня вообще нисколько не научила. Вообще нисколько. И, конечно же, я обманывала саму себя.
Ты смогла это сделать? Себя обмануть?
Это просто себя обмануть, потому что... Я не знаю, мне кажется, проще простого себя обмануть. И если ты поверил в то, что в этот обман, ты будешь в этом обмане жить. И это будет продолжаться и продолжаться.
Ведь, Юль, ты не одна прошла по этому пути. Ты не одна, и не десяток, и не сотня. Сотни тысяч людей. Они начинают с чего-то. Они говорят себе, что я только покурю. Я сильный. Это они упали, я не упаду.
Как любая зависимость, это так и происходит. И эта зависимость, ну, убивает просто. Ты просыпаешься с мыслью, что это будет последний раз сегодня. Ты бегаешь за, ну, в поиске этих наркотиков, ложишься вечером и говоришь: все, с завтрашнего дня начинается новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. И это продолжается десятками лет. Это день сурка просто для наркомана.
Юля, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Юлия Ноткина. Юля, напомним, кто нас не слушал сначала. Ты стала употреблять наркотики. 15 лет тебе было в это время. И ты решила, что ты сильнее тех других, которые это делали, и что ты бросишь. Когда понадобится, бросишь.
Да, когда понадобится, но год за годом все глубже и глубже погружение в этот мир, и даже начались какие-то преступления. Чтобы найти наркотики, да, нужны деньги, чтобы найти деньги, нужно найти людей, которых нужно обмануть и взять, в общем, деньги и использовать их по назначению. Вот так началось мошенничество в моей жизни и какой-то, я бы не сказала, конечно, что это криминальный там или какой-то воровской мир, но это были преступления, которые я совершала и с людьми, и просто одна. Вот. Но однажды как-то начали приходить мысли, что неужели все так глупо в моей жизни закончится? Неужели мои родители родили меня, чтобы я умерла со шприцом в руке? Неужели я никогда не буду счастливой? Неужели я никогда не буду для кого-то женой, мамой? И эти мысли, они еще больше стали погружать меня просто в депрессию.
Юля, а когда вот эта идея твоя уже перестала существовать, что ты можешь бросить, когда захочешь?
Может быть, в течение 5 лет я еще боролась с этими мыслями, но после 5-летнего стажа употребления наркотиков, я поняла, что все, зависимость, я больной человек. Вот, и, наверное, понимание этого, да, вот стали культивировать в моей голове мысли, что все-таки, может быть, есть какой-то выход или смысл. Многие из моих друзей, таких же наркоманов, прошли реабилитацию, и, как-то мы просто переставали с ними общаться, потому что мне было неинтересно с ними. И им тем более не было интересно со мной. Но они ходили в церковь, в общем, что-то там делали как-то. Как-то жили, может быть, даже изменялись внешне, я это видела.
Ах, то есть это перед твоими глазами прошло?
Да, это было
перед моими. Ты видела людей, которые изменились?
Да.
Но тебя это пока не интересовало?
Нет, я думала, что это временно, это, какая-то, наверное, психология очередная, просто, зависимость на другое, что...
То есть они чем-то другим просто занимаются?
Вот, и, может быть, играют. Неверие, недоверие было, и как-то нежелание вообще справляться с этой проблемой. Вот, но все больше и больше я внутри себя стала задавать вопрос: неужели это действительно никак не изменить? Неужели это никогда не изменится? И вот именно в этот самый момент, наверное, уже я была готова к тому, чтобы ухватиться за какую-то надежду в безнадежном состоянии. И один мой товарищ, прошедший реабилитацию, пришел ко мне в гости и постучался в дверь мою. Вот, и я открыла, и он спросил у меня: Юль, ты дальше так и живешь, так продолжаешь жить и будешь продолжать. Я ему сказала: я ничего не могу с собой сделать. Вот, но я видела в его глазах что-то. Какой-то блеск, я думаю, что под наркотиками, под какими-то новыми.
Это человек из бывших, да?
Да, да. Вот, я думаю, как-то говорит, как-то такой радостный. И на меня это насторожило, конечно же. Вот, но когда он стал говорить мне о том, что я знаю, кто тебя спасет, есть спасение, Иисус может стать твоим спасителем, и только Бог тебя спасет. Я думаю, еще один, пришел, завербовали.
Странно, да, поначалу это все звучит?
Очень странно.
Когда впервые слышишь, какой-то Бог, и почему он лично меня должен в этой убогой квартире, в этом углу таком, да?
Да-да-да.
Спасать.
Да, но с другой стороны, я понимала, что у меня были эти мысли, я задавала эти вопросы, в чем смысл, неужели это не изменится. И когда ты слышишь вот именно в таком состоянии, что есть кто-то, кто тебя любит, есть кто-то, кто тебя может спасти, есть кто-то, кому есть дело до тебя, это как-то заставляет тебя просто протянуть руку, попробовать.
Юля, вот ты сама собираешься стать миссионером. Как достучаться такими, неземными словами, не ходовыми словами? Есть Бог, Он тебя любит. Как достучаться до людей такими словами? Они дико звучат.
Во-первых, я думаю, что не надо проходить мимо таких людей, это во-первых. Во-вторых, просто стать другом для этого человека.
И, наверное, не ожидать быстрых результатов.
Не менять этого человека, не обвинять его, не отвергать его, не предавать его, а просто принять. Принять, как любого другого человека.
Вот это ценят, да, люди? Очень, наркоманы.
Это очень ценно. Потому что общество тебя отвергает. Родственники тебя отвергают. Ну, ты отвержен всем этим миром. И кто-то просто говорит о том, что... Ну,
ты и вот эти слова, что кто-то тебя любит, кому-то ты нужен, если человек, произносящий эти слова, искренен, то можно как-то соизмерить с Богом, да?
Да.
Тогда это можно соизмерить, что если Бог вот этого вот полюбил, да, может и меня полюбить.
Да, и я подумала, почему бы нет? Почему бы не поехать на реабилитацию, потому что... Я не верила в больницы, не верила в медикаментозное лечение, потому что я понимала, что это просто трата денег, что это бесполезно, что ну, нужно что-то другое.
Ну здорово, ты несколько коридоров ненужных пропустила. Очень многие люди по 7-8 раз ложатся в больницу.
Ну, мне кажется, это очень страшно, потому что еще больше, мне кажется, себя убить. И я поехала на реабилитацию, но это был другой город. Это был Красноярский край, город Дивногорск. И там, сидя в церкви, я приехала с чемоданом в состоянии разбитости, в убитом состоянии. Я сидела и думала, зачем сюда приехала? Кому я здесь нужна? Люди мимо меня ходят, ну, в церкви, не обращают на меня внимания. А мне сказали, Новосибирске, ты приедешь, тебя встретят, чаю нальют. Ну, что такое, никто не встречает, чай не наливает, и мимо ходят меня. Но как только я об этом подумала, и мне так стало себя жалко. Я думаю, что ты сидишь, собирай вещи, езжай обратно. Да никому ты не нужна, в что ты тут поверила? Именно в этот самый момент подошла ко мне девушка и сказала, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Юля. Она, Юля, ты не представляешь, как тебя любит Бог. Как ты важна Ему, как здорово, что ты приехала. Я подумала, откуда она это знает? Откуда она это знает? Я это только про себя ну, сказала, никто этого не слышал. И она, видя мои удивленные глаза, сказала, ну, Бог слышит тебя, и Бог тебя сюда привел. Это был ответ на те вопросы, которые я задавала. И это было необычным. Это ну, влекло меня к вот этому чему-то необычному, что я еще не знаю. Это влекло меня.
Я прям завидую этой девушке сейчас, что ее Бог так употребил.
Она, да.
Именно в критический да, момент,
именно
как, в когда впору
да,
было взять чемодан и уехать.
Да-да-да. И ее звали Надя, и зовут, но сейчас ну, до сих пор общаемся, это мой наставник да, духовный. И она сказала мне, 4 года назад я приехала в таком же состоянии, может быть, хуже. Я думаю, да не может быть такого. Такая красивая, прекрасная девушка. Да, у нее такие глаза еще большие были, она вот глазами своими хлопает. Думаю, да ну не может быть. Ну как такая красивая девушка могла быть, ну, наркоманкой или там с таким прошлым? Но она сказала, Юля, меня исцелил Бог. И тебя он тоже привел, потому что он тебя любит и хочет помочь тебе. Так начался вот этот путь. Я на реабилитации услышала еще раз о том, что Бог меня любит. И 3 ночи подряд я молилась, просто говорила с Богом, вот как будто он сидел рядом. Я говорила о том, как я жила, как мне плохо, о том, что нет силы меня, я болею еще, меня ну, как бы ломает. Вот, и попросила на 3-ю ночь у Бога хотя бы чуть-чуть сна. Вот, и удивительно, что я заснула и проспала 8 часов. Проснулась с другим человеком, с другим каким-то вот с радостью. Я проснулась и сказала, о, я спала, да, Бог, спасибо тебе. Я начала молиться. У меня появился интерес читать Библию, вот эту вот ну, синенькое Евангелие, Новый Завет. У меня было желание что-то делать. Давайте я буду мыть посуду, давайте я буду стирать, давайте я буду убираться. То есть только так жизнь забила ключом внутри меня. И вот эта вот радость. Но, к сожалению, я не прошла до конца реабилитацию. И, то есть 5 дней оставалось до конца реабилитации, и пришла телеграмма, что на меня завели уголовное дело, и мне нужно вернуться. Да, и я вернулась, началось уголовное дело, уголовный процесс, в общем, по статье мошенничества. Но у меня была такая, ну, надежда и вера, что я сейчас вот поговорю с родителями, я им объясню о Боге все. Они помирятся, ну, станут вместе жить, и Бог вернет мне ту семью, которая у меня была до 5 лет. Будет опять любовь, и они уверуют, будут ходить в церковь. Но, к сожалению, этого не произошло, и через 2 недели мой отец умер. И я не плакала. Ну вот, когда умер он, у меня не было слез, у меня было серьезное ожесточение, обида на Бога. Я говорила: Бога, ты злой, ты недобрый. Зачем ты это все со мной сделал и забрал у меня отца? Тогда я не понимала, что Бог мой отец, что Он хочет быть моим отцом. И, в общем, вот это ожесточение, озлобленность, и снова старая жизнь всплыла. И вот этот обида — это была повод, чтобы опять начать употреблять наркотики.
Обида и сомнения. Юля, еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Юлия Ноткина из Новосибирска. Такая какая-то ходка к Богу получилась, да, неудачная. Ты как бы открылась навстречу ему. Ты поверила, и умирает отец. Но знаешь, Юль, мне кажется, так часто получается, когда мы свою программу Богу показываем. Ну, то есть написанный план полностью. Я хочу вот это. Ну, вот как ты рассказала, да? Папа, мама помирятся. Мир, дружба, в общем, все хорошо закончится. Но получилось не так.
Да. Получилось не так, как я хотела. И вот это разочарование. И я обращала внимание на то, что вот именно в эти моменты появились деньги, много денег. Появились наркотики, их было очень много. И 3 месяца просто разрушение опять. И, в общем, мне страшно до сих пор об этом вспоминать, потому что я сегодня понимаю, какой результат мог бы быть плачевный. Сидя дома вот с этой кучей наркотиков, я думала о том, что вот Бог не давал покоя. Это было признаком, ну, того, что Бог действительно меня не оставляет. Были мысли о том, что, ну, вот Иисус кровь свою пролил за меня, а у меня кровь течет от того, что я себя убиваю.
Вот ты говоришь, с кучей наркотиков сидишь. То есть дьявол тебе не отказывал в наркотиках?
Ни в наркотиках, ни в
деньгах. И ты не работала, и были деньги, были наркотики.
Да, то есть это...
Ну, это известный почерк дьявола.
Да, и я подумала о том, что у меня кровь течет то, что я себя убиваю. И когда я смотрела на свои руки, на которых там уже места не было, что-то внутри меня сказало, что ну надо молиться, в общем. И как-то вот в этом положении я просто начала с Богом говорить и сказала: «Иисус, и я понимаю, что я не могу уехать сейчас на реабилитацию, потому что у меня суд за судом. Я не хочу медикаментозно ложиться в больницу. Ну, ты видишь, что я погрязла полностью, и я не знаю, как вообще выбраться из этого. Но я вижу, что я умру скоро. Просто, если меня тюрьма спасет, пусть меня лучше посадят». Это была... Ну, это... Когда я сказала «аминь», внутри меня бунт начался, что какая тюрьма ты? Зачем это вообще? Зачем ты сейчас это говоришь? Какая тюрьма? Чего ты там себе желаешь? Но через 2 недели меня посадили. Меня поймали на улице, и наручники застегнулись, и я сквозь слезы, все равно глядя на небо, сказала: «Слава Богу», потому что это был тоже ответ Бога.
Знаешь, как перст такой вижу, как палец, который указывал тебе уже, то есть уже он указывал в сторону Бога. Тяжело, когда ты не знаешь, что делать, где выход.
Да. Я, ну, действительно, когда вот говорю, рассказываю, ну, зависимым людям, ну, угу, свою историю, я понимаю, что, ну, Бог ведет людей, и Он желает вообще спасти всех.
Ну и уж тюрьма никак выходом не может быть, ну, так, на первый взгляд, да? Как в твоем случае это было?
Тюрьма, вообще, вот я думала, что попасть в тюрьму – это самое последнее вообще дело для девушки. Это самое низкое, что может быть. Еще если для, ну, для мужчины, там, может быть, это как-то козырно было, да, там, в каких-то кругах. Но для девушки, я думала, это все, это самое последнее. Там отбросы общества. Там самый низ вообще. Но когда я сама туда попала, я благодарю Бога, что меня там не оставлял. У меня были мысли, что: «Бог, а ты любишь вообще всех. И убийц, и наркоманов, и воров, и всяких-всяких-всяких людей. Потому что каждый человек нуждается в тебе. Ну, всякий человек. Потому что грех, он одинаково разрушает и богатого, и бедного, и образованного, и не очень». Первое, что... Ну вот кормяк есть такой, это кормяк, в общем, это дверь, окошко в двери, угу, через, угу, через которое то есть передачи передают. И вот первое, что пришло мне вот через этот кормяк, это была Библия моя. Вот, и тогда я посвятила чтению Библии, я стала читать, читала около 7-8 месяцев, и в камере тоже были хорошие такие изменения. Ну, все знали, что вот Юля, вот она, ну, с Библией, в общем, дружит.
И ничего никого-то не смущало, да?
Нет,
никто не мешал.
Наоборот, это было интересно, ну, задавали вопросы какие-то, вот. И мудрость, которая написана в Библии, она все-таки людей это притягивает.
Юля, ну ты же себя как-то не противоставляла им, что вот ты такая святая, вот такая правильная?
Нет, нет, я...
Ты занималась своим делом.
Более того, у меня было чувство вины, что я, ну, зная Бога, так вот себя повела, ну, пошла против него там и обиделась, и обзывала его злым, и, в общем, и когда вот уже я была в тюрьме, там... Я начала вот с этим чувством вины как-то бороться. И стала разбираться с этим внутри себя. И тогда я поняла, что, Бог, ну ты-то добром не желал. Ты-то отцом моим хочешь быть. И ты не виноват, что мой отец умер. Вообще, ну, не виноват. И особенно, когда начинаешь читать слово Бога, когда Бог тебе говорит, я... твой отец, и я, и путь, и истина, и жизнь, тогда, ну, как-то пришло понимание, что Бог злого никогда тебе не сделает. Сколько злого было в моей жизни, Бог хранил меня, я не умерла ни разу. Ну да, сейчас тюрьма, и это может стать благословением для меня. Когда я подумала, ну, как это может быть для меня добром? И пришел ответ на этот вопрос опять как? От Бога. Некоторые братья с города Москвы, с церкви на Лосинке,
да.
Именно в это время
церковь,
поехали...
в которой, наверное, 50% людей, которые были наркоманами, алкоголиками, сидели в тюрьмах, называется церковь на Лосинке.
Да.
А может, даже не 50, больше.
И в 2008 году они поехали рейдом по городам России, тюремное служение. Я вот уже была этапирована в колонию, и, значит, в колонии, сидя в клубе, я там работала. То есть через две недели меня уже отправили на работу в клуб. Ну, потому что я как бы активная такая, ну, творческая была, и как-то это я так думала про себя. Но потом я поняла, что это Бог сделал. Почему? Потому что очень сложно туда попасть, на это место, ну, работать в клубе. И вот, в общем... Сижу я в клубе, там перебираю костюмы, диски там перебираю, думаю, Бог, зачем я здесь нахожусь, в этой грязи? Зачем мне это вообще все надо? И вот это такое негодование, такое недовольство, и шум такой, Юля, Юля, там твои баптисты приехали. Ну, какие баптисты? Что они там, с ума сошли, что ли? Иди там, звони в дежурную, пусть отряды вызывают, что случилось? Смотрю, точно заходят какие-то мужчины с гитарой один, Коля цыган. Заходят, значит, их человек 7, наверное, было, вот служение. Много народу, много женщин пришло, и я в первых рядах там, в общем, сижу. Изревелась вся. Почему? Меня перевернуло вообще полностью. Я думаю, Бог, как это? Это вообще непостижимо. Я сижу здесь в тюрьме, в Сибири, и приехали какие-то братья. С Москвы, ты открыл эти железные двери для того, чтобы мне услышать сегодняшнее слово от Бога.
Юля, ну шок, наверное, был еще в том, что ты все-таки сидела тихо со своей синенькой, как ты сказала, книжечкой, и ты была одна на свете такая, и тут ты увидела себе подобных.
Ну, да, ну была еще одна женщина, с которой мы дружили, но она была, конечно, в другом отряде.
Uh-huh.
Она уверовала там, в колонии, тоже приходили... верующие, и однажды вот был такой, ну, евангелизационный концерт со скрипками, там, с музыкой, и был призыв к покаянию, и она вышла, покаялась, и были видны изменения.
И что эти братья с Лосинки пели, проповедовали?
Да, они пели, проповедовали, и в конце служения Молотьков Сергей Николаевич, да, если я не ошибаюсь, Сергей Николаевич, значит, со сцены идет прямо в направление ко мне, я сижу урёванная вся, в слезах, он идет по направлению ко мне и говорит, ну что, дорогая сестра, как ты докатилась до такой жизни? Я, ну вот, вот так вот.
Катилась.
Я рассказала им о том, что я была в Дивногорске. В общем, он тоже, ну там чудо такое было. Он мне подарил фотографию моего служителя. Он сейчас здесь, в Москве, Максим Брудник.
В общем, очень узкий мир. Очень. Кажется, что он очень широкий и большой. Очень, он
очень,
узкий.
Очень узкий. Вот. И дал мне коробку дисков, Сергей, и сказал: «Чё ты сидишь на месте ровно? Ничего не делаешь?» Я говорю: «Ничего не делаю». Он говорит: «Вот, короче, тебе диски, коробка Евангелия, давай, иди проповедуй, чтобы группа здесь была».
Ну вот в этом чудо. Ты сидела, именно честно себя оплакивала, себя и свои грехи. И жаловалась Богу, да?
Да.
Ну даже уже ты его и прославляла, как ты говоришь, уже благодарила, но ты оплакивала. Пришли братья, дали тебе коробку с дисками, с Евангелием, и сказали: «Иди трудись».
Угу.
И что, перевернулась жизнь?
Перевернулась жизнь, и я пошла трудиться. Для Бога. Пошла трудиться, пошла в администрацию, дали место, где можно было проводить служение.
Ты не робкая, ты пошла в администрацию?
Да, я пошла, я вспомнила же, что в детстве я могла там лидером быть. Вот как-то... Ну, здесь я понимала, что я делаю это для Бога. У меня было это понимание, что я делаю это для Бога. И Бог награждал за это. И сначала у нас было 7 человек, потом 15, потом мы провели огромное служение по всей колонии. Иисус против наркотиков, были живые свидетельства, были призывы к покаянию. И...
Кто вел все это? Вы женщины?
Женщины.
О!
Женщины для женщин, да, это было. И вот когда пришло, зал вмещает 250 человек, пришло 350. Это было удивительно, как будто он резиновый растянулся, и женщины приходили со своими вот стульчиками с отрядными. И да, и...
Это пробуждение.
Это пробуждение.
Я могу смело сказать.
Да, это было пробуждение.
В тюрьмах, ну да, точечно, церкви, ну 5 человек, 7 человек, и, в общем-то, не всегда охотно слушают.
Это было пробуждение, была тишина. И когда... Ну, то есть вы молились о мудрости, да, чтобы... сделать это действительно во славу Бога. И Бог наградил нас и мудростью, и просто Он был там с нами. Это было... Без Него бы ничего не получилось.
Ну, чисто инструментально. Кто-то мог петь из вас, кто-то мог слово говорить.
И слово говорили, молились, показывали свидетельства, кстати, показывали свидетельства разных людей, которые отсидели в тюрьмах. То есть, потому что, ну, братья нам уже, мы уже имели контакт с разными миссиями, с разными конфессиями, с разными деноминациями, и нам привозили материалы, привозили все, что необходимо. И вот, в общем...
Не, ну ты все, что сейчас ты рассказываешь, это больше похоже на библейский колледж. В общем, годы проскочили в тюрьме. Быстро тебя досрочно отпустили?
Да, меня освободили условно досрочно, и уже когда...
Через сколько? Сколько ты отсидела?
Мне дали 4 года и 1 месяц, отсидела я 2,5 года. Вот.
Поддерживаешь контакт с кем-нибудь,
да,
из тех женщин?
Поддерживаем, мы дружим, многие из них в церквях сейчас. Многие из них приняли, ну, воцерквились, то есть они в церкви, они служители, некоторые из них тюремные служители.
Ты вышла замуж, я вижу кольцо.
Да, я вышла замуж.
Сколько лет назад?
Нет, это совсем недавно произошло, да.
Юля, и время нашей программы подходит к концу, и поэтому мы сейчас замкнем круг. Мы начали с тобой со слова «миссионер». Mm-hmm. Юлия Ноткина, наш гость на радио, миссионер, которая приехала, как ты подкорректировала, не учить пока, а учиться.
Да, заверши. Учиться на душепопечение, но я миссионер. Миссионер так. Миссии ОМ «Россия». И в Новосибирске так. Этот центр находится, и... Я тоже учу студентов, как быть миссионерами.
Так, в Москву приехала? Зачем?
В Москву я приехала учиться на душепопечение, потому что так. Не хватает опыта, знания.
Так, вот. Психологии, подхода индивидуального к людям.
Ну, больше не психологии, наверное.
Евангельского подхода?
Евангельского. Да, как говорит Библия, как говорит так. Бог всё-таки. И это получается. Потому что я знаю, для чего меня Бог сейчас, ну, вообще родил, создал. Для того, чтобы стать рукой помощи для кого-то.
То есть самое ценное, что ты извлекла на сегодняшний день, что ты не случайная в этом мире.
Нет, нет.
Юля, большое спасибо. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья Юлия Ноткина из Новосибирска. Юля, спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Индекс 125-047. Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Люблю тебя я все сильней, и нет на свете никого тебя дороже. Звала тебя среди скорбей, и ты меня услышал, ты услышал, Боже, протянул свою святую руку к небесам вознес, мою больную душу показал мне раны, драгоценные свои ты искупил меня. Боль перетерпел, враг души в тебе.